Сегодня много людей часто спрашивают меня о медитации. Разные восточные культуры занимаются медитацией, говорят, что это полезно, это помогает тебе расчистить твой разум, это помогает потом расслабиться. Может быть, это помогает расчистить свой разум и помогает расслабиться. За это я говорить не могу. Но это не то, что Тора называет идбоненут, что часто переводится как медитация. Потому что то, что Тора называет идбоненут, это направленная медитация. Идбодедут – это уединение. И в хасидской, и в каббалистической традиции есть и было такое тоже. Но сейчас я говорю о идбоненут, что является фокусированной, направленной медитацией. Когда я сижу и говорю, и мои мысли идут, куда они хотят, то это может быть полезно для того, чтобы расслабиться, но это не помогает в духовном росте. Когда в хасидской традиции говорится о идбоненут, имеется в виду сосредоточенное, направленное мышление. И человеку в современном мире, к сожалению, очень тяжело так направленно мыслить в течение длительного промежутка времени. Мы живем в мире, где нас уже приучили постоянно отвлекаться. Я как-то спросил у одного из наших учителей в Ешиве, когда я учился, пожилых людей, которые помнили еще мир до Второй мировой войны, даже немножко до революции, я спросил его, а вот почему это в древние времена, даже не то, что в древние времена, мы говорим, меньше 100 лет назад, люди знали Талмуд наизусть, люди знали потрясающее количество литературы, а сейчас мы таких людей даже не знаем. И он мне сказал, что одна из важных причин, один из факторов, это то, что мы сегодня живем в мире, где нас постоянно заставляют отвлекаться. Будь то рекламой, будь то наш телефон, будь то какие-то звуки на улице, сирены. Я вас уверяю, в городке Любавичи не было ни одной сирены. Ни разу. Постоянно мы едем на машине. Основная причина, почему происходят аварии, это потому что люди, когда едут на машине, отвлекаются, не могут смотреть на дорогу. Рекламные щиты, кто-то что-то интересное делает, проходит какая-то необычная машина, проезжает мимо, необычный дом, какой-то звук появился, телефон зазвонил. Все время что-то происходит. И поэтому мы привыкли уже постоянно отвлекаться. Поэтому нам тяжело сосредоточиться на какой-то идее долгое время. Перед молитвой в хасидской традиции и в современные времена есть обычай перед молитвой проводить время, сосредотачиваясь на какой-то части молитвы, какой-то идеи хасидизма, которая описывает слова молитвы. И наши учителя в Ешиве даже нам говорили, что в древние времена это делали хасиды полчаса, час. Сейчас, если ты сможешь это сделать в течение 5 минут, ты уже герой. Попробуйте. Возьмите одну идею и думайте только о ней в течение 5 минут. Это будет очень тяжело. В 20-м псалме говорится, другие народы полагаются на колесницы и на лошадей. Эла бареха ве эла басутим. Ве анахну, и мы, но мы с именем Бога идем. Мы полагаемся только на имя Бога. Один из моих учителей в Ешиве интерпретировал это. Это не его интерпретация, это уже до него было кем-то придумано, что эла бареха ве эла басутим. Другие народы для того, чтобы путешествовать, им требуются колесницы и лошади, им нужен транспорт. Они должны садиться в самолет, они должны куда-то плыть, они должны куда-то ехать. А мы путешествуем с именем Бога, мы идем с именем Бога. Что это значит? Как только я начал молиться, я уже путешествую. Мне не нужны ни самолеты, ни машины, ни лошади. Я только начал им иду, и уже я побывал и в Нью-Йорке, и во Флориде, и во Франции, и в Израиле. А у меня закончилось, я прилетел назад. За 5 минут облетел весь мир. И скажем так, это не единственная причина, почему нужно говорить слова молитвы. Слова молитвы нужно говорить, потому что все, что мы делаем, должно иметь физическое осязание. Каждая мицва должна проявляться в физическом действии. Если это мицва молитвы, то она должна как-то проявляться в физическом действии. Просто думать слова молитвы не помогает, поэтому мне нужно и говорить, потому что когда мой рот шевелится, это физическое действие. Мои мышцы работают. И поэтому сказано, нам нужно говорить слова молитвы. Но также это помогает сосредоточиться. Поэтому в ешивах всегда, когда учились и учатся сегодня, Это происходит громко. Вы войдите в ешиву. Там гул стоит. Люди кричат. Кому ты орешь? Ты перед стеной сидишь. Я учился в ешиве Огалей Тора. И тогда, в старые дремучие времена, когда я там учился, мы были в Кронхайте на Трой Авеню. У нас был зал, где было 250 человек или даже по 300 человек. И мы сидели 8 человек за одном столе. 4 пары. И причем хорошо, если ты сидел у прохода, aisle seat. Если ты был посредине, у тебя был шум с обоих сторон. Учиться было просто тяжело. Сегодня я говорю моему сыну, что мы так учились. Он говорит, как ты вообще так мог учиться? Сегодня это Огалей Тора переехала уже давно в новое помещение, где у них у каждой пары свой столик. И с обоих сторон проход. То есть есть какое-то вообще пространство. Поэтому это является дополнительной причиной, чтобы ты говорил. Потому что если ты сам говоришь, это помогает тебе не слышать то, что кричат другие рядом. Сейчас мы можем заострить внимание на Шивоте и главе Насо. Мы читаем эту главу в районе Шивот. Интересно, что больше всего устной Торы, больше всего устных комментариев из всего Пятикнижия на эту главу Насо. Странно. У нас есть глава Берешит, которая описывает все створение мира. У нас есть глава Итро, которая описывает дарование Торы. А вот именно на главу Насо столько комментариев, больше, чем на любую другую главу. Сама глава Насо переводится как «и поднял», но слово «и поднял» имеется в виду «посчитал». Почему? Потому что опять в этой недельной главе идет пересчет членов семей левитов, Гершон, Кегот и Мерари и так далее. И вот, больше всего комментариев на эту недельную главу. Почему это? Хидуш а-Арим, Герский Ребе, пишет, что это неспроста, это потому, что мы только что получили Тору. Нам нужно ее учить. Шивуот – это не день, когда мы попраздновали то, что мы получили Тору, и потом пошли спать. Шивуот – это праздник, когда мы празднуем дарование Торы, теперь нам нужно ее учить. Хидуш а-Арим говорит, что для того, чтобы это обеспечить, нам дали самое большое количество комментариев именно на эту главу, чтобы мы действительно изучали Тору больше, чем в любое другое время, именно в эту неделю. Сказана интересная вещь. Сказано, что тот, кто изучает Тору лишма, что переводится обычно как во имя самой Торы, не из каких-то побочных причин, он заслуживает многие вещи. Дварим гарбе. И это странное выражение. Представьте себе, вы приходите к кому-то за благословением. Вот, например, дети получают благословение от своих родителей или ребе дает благословение. И он вам скажет, дай мне благословение. Я тебе даю благословение на много вещей. Это какое-то странное благословение. Ну, если ты даешь кому-то благословение, дай его на что-то конкретное. Или на все сразу, или на что-то конкретное. Я тебе даю благословение на здоровье, на успех, на то, чтобы ты хорошо учился, что у тебя был заработок. Можно давать благословение на много вещей, но никогда в другом месте мы не видим, что было написано «Зохэла двори марбе». Ему много благословений. Что это такое? А какие? А можно... Огласите весь список, пожалуйста. Для того, чтобы понять, что это значит, нам нужно вначале задуматься, что является наилучшим уровнем изучения Торы. Мы знаем, что Тору можно изучать из разных соображений. Во-первых, Тора говорит нам, что делать. Для того, чтобы быть хорошим евреем, нужно изучать Тору, потому что если ты не изучаешь Тору, ты не знаешь, как правильно себя вести. В Талмуде сказано, что безграмотный еврей не может быть праведным евреем. И когда говорится безграмотный, не имеется в виду безграмотный в физике или биологии, имеется в виду безграмотный в иудаизме, в еврейском законе. И в этом иудаизм уникален. Я не знаю ни одну другую религию, где было бы сказано, что человек обязан учиться. В других религиях говорится, что нужно быть честным, нужно верить, нужно слушаться, нужно выполнять. А то, что безграмотный человек, не образованный, человек, который не учился, не может быть праведным, я такого не слышал ни в одной другой культуре. И это потому, что у нас в иудаизме очень много законов, которые очень детальные. Для того, чтобы соблюдать шаббас, я не могу просто а я не буду сегодня работать. Мне нужно знать именно каждый закон субботы, 39 запрещенных работ в субботу, и каждый из них, что он означает. Так вот, Тору нужно знать, во-первых, чтобы знать, что делать. А иначе я просто не могу жить еврейской жизнью. Это первое. Второе. Есть более изысканная причина для того, чтобы изучать Тору. И это для того, чтобы понимать мировоззрение иудаизма. Если я хочу узнать, что делать, мне просто нужно взять свод еврейского закона, Шульхан Арух, и его изучать. Но в ешивах в основном образование не состоит из еврейского закона. В основном в ешивах образование состоит из изучения Талмуда. Свод еврейского закона, Шульхан Арух, тоже изучают, но намного меньше времени на него уделяется, чем на Талмуд. В основном изучают Талмуд. Почему? Потому что Талмуд не только говорит мне сами законы, а Талмуд мне объясняет, как эти законы произошли, и Талмуд меня учит мыслить, как Тора мыслит. И это для еврея очень важно, потому что то, что мне в Шульхан Арухе сказано, что делать, это хорошо для заранее описанных ситуаций. А если вдруг мне нужно принимать решение самому, мне нужно самому сделать шаг влево, шаг вправо, так как же мне тогда принимать решение, делать мне шаг влево или шаг вправо? Поэтому нужно знать то, как Тора смотрит на вещи, какие идеи, какие принципы более важны, какие законы должны превалировать и так далее. И для этого изучают Тору. Это вторая причина. Но потом есть еще другая причина. Мы изучаем Тору, потому что это мудрость Всевышнего, и я хочу объединиться с Всевышним. Я хочу быть близким к Богу. Если у вас есть любимый человек, то вы будете разговаривать с ним для того, чтобы понять его как можно больше. Правильно? Если кто-то вам дорог, то вы хотите его понимать. Вы хотите знать, что ему дорого, что он ценит, чего он не любит, в чем его пристрастие. Это все каждый человек, который хочет с кем-то сблизиться, будет делать. Если я хочу сблизиться с Богом, то я хочу также понять, что для Бога ценится, а что он не любит. Если мне кто-то дорог, то я знакомлюсь с ним поближе и постепенно начинаю мыслить, как он. Я уже люблю то, что он любит, не люблю то, что он не любит. Почему? Потому что через понимание его мировоззрения я сам объединяюсь с ним. Точно то же самое происходит и с изучением Торы. Но в хасидизме объясняется еще одна причина, почему изучение Торы столь важно. Когда я что-то изучаю, то я полностью погружен в этот предмет. Мы говорили о том, что когда мы молимся, мы часто оказываемся в путешествиях в далекие страны. Говорится, что как-то в городке Любавичи был один хасид, который был бизнесменом, и у него была галошевая фабрика. Он делал галоши. В России в те годы, 19 век, галоши был, видимо, хороший бизнес. И его бизнес рос, у него был очень успешный бизнес. И он очень много проводил времени, как у каждого человека, у которого свой бизнес, он проводил много времени, думая о том, как его правильно вести, что нужно сделать, что нужно улучшить. И как-то после молитвы Ребе Рашаб подошел к этому хасиду и сказал: «Я видел много людей, у которых ноги в галошах. Я вижу вас первого, у которого голова в галошах. Когда я о чем-то думаю, я погружен в это». Именно поэтому часто ты можешь видеть человека сидящего, но по нему, по его глазам, по его выражению лица видно, что он не здесь. Он где-то в другом месте. Он путешествует. Он посещает Хабад в Дубае. Потом, когда он придет, спроси у него, как там шлех в Дубае поживает. И это первое. Когда я о чем-то думаю, я погружен в это. Но также еще есть одна интересная сторона, что когда я что-то понял, то мой разум окутывает то, что я понял. Если я полностью что-то понял, если я хорошо теперь что-то осознал, то теперь мой разум полностью это окутывает, и то, что я понял, находится внутри моего разума. Как вы хорошо знаете, что кроме того, что человек может быть где-то в другом месте, есть еще ситуации, когда кто-то поселился у нас в голове. Вот у меня есть какой-то мой знакомый, который мне что-то нехорошее сделал, я на него злюсь, И он поселился у меня в голове. Я о нем все время думаю. Авраам Йешуа Тверский пишет, что если мы на кого-то обиделись, если мы постоянно думаем о ком-то и злимся на них, то это люди, которые у нас поселились в голове бесплатно и не платят рент. Высели, говорит он, тех, кто у тебя в голове живет бесплатно. Так вот, если он у меня живет в голове, значит, моя голова его окутывает. Так вот, теперь мы видим интересную вещь. Альтер-Ребе пишет в книге Таня, что когда я что-то изучаю, я что-то понимаю, то, во-первых, этот предмет окутывает меня, а во-вторых, я окутываю этот предмет. И вот это уникальное единение с чем-то, что может быть только в момент изучения. И только понимание чего-либо, только изучение чего-либо позволяет это единение. Поэтому, когда я изучаю Тору, то я единяюсь с Торой, а Тора – это мудрость Всевышнего. И мы знаем, что в отличие от человека, Бог и его мудрость едины. У людей человек – это одно, его понимание, его мировоззрение, его мысли – это другое. Поэтому люди могут не меняться, но их мысли меняются. Я могу думать так, а потом думать по-другому. Почему? Джордж Вашингтон говорил, я никогда не отказывал себе в привилегии быть сегодня умнее, чем вчера. Я поумнел, я не изменился, мои мысли изменились. Потому что я – это не мои мысли, а мои мысли – это не я. А вот Бог, почему его мысли не меняются, почему мы знаем, что Тора никогда не будет изменена, почему мы знаем, что Тора вечна? Потому что Бог и его мысли едины, а Бог не меняется. Когда я изучаю Тору, то я объединяюсь с Богом. И в этом есть величие изучения Торы. Так вот теперь мы видим потрясающую вещь. Мы видим, что очень важно изучать Тору, чтобы знать, что делать. Очень важно знать, что написано в своде еврейского закона. Это первое. Еще более важным, еще важнее, является не только знать конкретный закон, но и уметь мыслить, как Тора мыслит, для того, чтобы уметь принимать решения согласно Торе, и для того, чтобы иметь мировоззрение Торы. Но есть еще что-то более возвышенное. Это изучать Тору ради самой Торы. Изучать Тору для того, чтобы объединиться с Богом. Почему я хочу изучать Тору? Потому что это мудрость Всевышнего. Я хочу быть объединенным со Всевышним. Всевышний, он сделал мне только добра, Всевышний, он дал мне мою жизнь, Всевышний дал мне мою, все, что у меня есть, Всевышний дал мне мое здоровье, Всевышний дал мне мою семью, Всевышний дал мне мою работу, Всевышний дал мне моих друзей. Знаете что, это Всевышний, он вообще-то довольно добрый. Я вообще-то хочу с ним поближе познакомиться. Я хочу приблизиться к Богу. И самый лучший способ это сделать, это через изучение Торы. Поэтому это третий уровень изучения, самый высокий. Так вот, если я изучаю Тору ради того, чтобы знать, что делать, как себя вести, так что я зарабатываю этим, что я заслуживаю в результате этого? То, что я знаю, что теперь делать. Если я изучаю Тору для того, чтобы мыслить, как мыслит Всевышний, как он хочет, чтобы мы понимали его мысли, то я это и зарабатываю. А если я изучаю Тору ради ее самой? Тогда на самом деле ограничения тому, что я заслуживаю благодаря этому, нет. Потому что Бог сам бесконечен, его мудрость бесконечна. Я объединяюсь с бесконечностью. Поэтому сказано, что тот человек, который изучает Тору ради самой Торы, тот, кто изучает Тору, потому что он хочет приблизиться к Богу, он заслуживает многих благословений. Почему многих? Потому что на самом деле бесконечных. Всякий раз, если бы я называл какие-то конкретные благословения, которым я теперь удостоен, то это бы ограничивало то, чему я удостоен. Поэтому Тора и никак не ограничивает. Сказано, что человек получает много благословений. И поэтому изучение Торы столь важно. И в праздник Шавуот мы изучаем Тору. Вы знаете, что по хасидской традиции и не только по-хасидски, многие другие евреи тоже это делают. Мы в ночь Шавуота не спим, мы читаем Тикун, мы изучаем Тору всю ночь. Почему мы это делаем? Мы не спим по целому ряду причин, в частности, потому что в свое время, вы знаете, евреи перед получением Торы пошли спать, это было ошибкой. Но также важно само изучение Торы. И это важно потому, что Тора дана этому миру для того, чтобы в него проникнуть. Сказано, что до дарования Торы духовный и материальный мир были совершенно разрознены. Между ними была граница. То, что было духовным, оставалось духовным, то, что было материальным, оставалось духовным. Как говорили Богу Божье, а кесарю кесарево. Извините. И Тора была дана для того, чтобы духовность смогла проникнуть в этот материальный мир, и поэтому нам были в Торе даны заповеди, каждая из которых материальна, для того, чтобы своими материальными действиями я смог проявлять мою духовность. Теперь, когда я выполняю заповеди при помощи своих рук, при помощи каких-то предметов, то духовность проникает в эти предметы, проникает в мои руки и так далее. Когда я иду в синагогу, она проникает в мои ноги, которыми я иду, в мои ботинки тоже. Или если вам далеко идти в синагогу, то ваши кроссовки, которые вы одеваете для того, чтобы у вас потом ноги не болели. Когда я выполняю все эти материальные действия, то духовность проникает в материальные предметы и в мое материальное тело. Но духовность должна также проникнуть в мою голову. Моя голова остается единственная, неодухотворенная. И поэтому мне нужно изучать Тору. Потому что через это духовность проникает в мой разум, в мое сознание. Мои руки могут выполнять заповеди, мои ноги могут выполнять заповеди. Моя голова, единственное, как она может приблизиться к Богу, это через изучение Торы.